Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы Игорь Станиславович Прокопенко, автор и ведущий телепрограммы «Военная тайна», семикратный обладатель премии ТЭФИ, известный документалист, писатель. Итак, здравствуйте.
Добрый день.
И мы сегодня коснемся одной личности исторической, которая для Советского Союза, в целом для нашей страны, да, думаю, даже для мировой истории, является, ну, знаковой. Хотя отношение к этой фигуре, особенно у нас в стране, менялось. И, тем не менее, мы сегодня поговорим о Леониде Ильиче Брежневе. Спасибо, что пришли к нам. Вот первый вопрос. А почему ваш интерес сейчас, поскольку вы, я знаю, касались истории разных исторических фигур, в частности, Иосифа Виссарионовича Сталина и многих-многих других, написали книгу о известных деятелях в советской эпохе, периода НЭПа. А вот почему сейчас такой интерес к Брежневу? Чем это мотивировано?
Я думаю, что такой интерес к Брежневу проснулся, к сожалению, только у меня. А большое количество российских, да и зарубежных историков, политологов, писателей, журналистов по-прежнему считают Брежнева, как помните старый советский анекдот, да, кто такой Брежнев? Это мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой, да? Вот, так что большинство, к сожалению, к этой фигуре относится именно в полном соответствии с вот этим похабным анекдотом. Для того, чтобы понять значение Брежнева, достаточно нам просто вот по формальному признаку просто пройтись по тому времени, в течение которого он возглавлял нашу страну, и по тем делам, и по тем свершениям, которые были сделаны в это время. Еще раз хочу повторить, что, к сожалению, сегодня усилиями литературы, историков, журналистов, писателей, кинематографистов Брежнев вошел в нашу историю, ладно уж в мировую, в нашу историю вошел как безвольный старец, шамкающий с этими бровями, с этими бесконечными анекдотами. В общем, входит он пока довольно жалкой личностью в историю нашего государства, что совершенно неправильно и напрасно. Не желая каким-то образом обелять фигуру Брежнева, не желая опровергать там вот эти словосочетания «Брежнев», «эпоха застоя» и так далее, давайте смотреть, что произошло в период Брежнева. Там, с конца 60-х годов по 82-й год заключен Московский договор между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии, мирный договор, который заложил основу всех взаимоотношений между Советским Союзом и теперь уже и Россией, и Германией. Договор об ограничении, о запрещении химического, биологического и бактериологического оружия – это Брежнев. Договор по противоракетной обороне 73-го года – это Брежнев, из которого только недавно вышло Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке. И дальше просто через запятую – ОСВ, СНВ, Хельсинские договоренности, огромное количество международных соглашений, договоренности, на основе которого существовал весь послевоенный мир, начиная с конца 60-х годов и до недавнего времени, там, условно говоря, до практически до начала СВО, все это Брежнев.
Некоторые действуют и сейчас.
Да, некоторые действуют и сейчас, но система международной безопасности, к сожалению, в настоящий момент мы являемся свидетелями громкого такого оглушительного уничтожения этой системы международной безопасности, а ведь это все Брежнев. Поэтому даже по формальному признаку абстрагируемся от всех проблем, которые были в Советском Союзе, и от всех анекдотических историй, которые там от Жванецкого до Хазанова, мы сегодня даже по формальному признаку можем сказать, что Брежнев – это великий государственный деятель целой эпохи.
Игорь Станиславович, насколько обосновано вот это вот стереотипное понимание, трактовка Брежнева «лидер эпохи застоя»?
Но мы с вами понимаем, что историю пишут победители.
Да.
Да. Поэтому все, что мы сегодня знаем, все, что мы читаем об эпохе 70-х годов, все это, безусловно, взгляд на эпохи 70-х годов написан победителями, то есть разрушителями Советского Союза, разрушителями советской системы. Поэтому то, что история 70-х годов описана, мягко говоря, не в комплементарных тонах, это совершенно закономерный ход. Что это было? Застой это был? Или что это? Это как бы предмет, наверное, чуть другого разговора. Здесь нужно говорить говорить и об экономике, и о политике более подробно. Но если говорить о личности Брежнева, то я полагаю, что личность Брежнева, как государственного деятеля, она, во-первых, ждет еще своих исследователей, несмотря на то, что сегодня еще живет какое-то количество, в том числе и политиков, там, бывших советских чиновников, которые еще помнят Брежнева, которые вместе с ним еще что-то делали. Да? Поэтому история Брежнева еще ждет своих исследователей, но я могу сказать, что мы сегодня можно высвечивать только какие-то яркие, но неожиданные и малоизвестные пятна из биографии Брежнева, и эти пятна нам покажут этого человека совершенно с другой, неожиданной стороны.
Пожалуйста,
например,
вот да.
В это трудно поверить, и, наверное, сейчас как бы там трудно с этим согласиться, это слишком неожиданно, но ведь именно Брежнев можно назвать первым глобалистом послевоенной Европы. Почему? Потому что ведь усилиями Брежнева и Вилли Бранта, канцлера Федеративной Республики Германии в 1969 году, когда еще две враждующие стороны, Советский Союз и Федеративная Республика Германия, заключили мирный договор. Ведь договор 70-го года, он о чем? Это не просто мирный договор, давайте дружить. Во-первых, согласно пунктам этого договора, в 70-м году, после войны прошло сколько, 45-го года, 25 лет, в 70-м году впервые была признана нерушимость послевоенных границ. До 70-го года Западная Германия, а вместе с Западной Германией и весь остальной мир не признавали существование Германской Демократической Республики. Они не признавали послевоенные границы. Более того, не признавалась принадлежность Советскому Союзу Калининграда до 70-го года. Только сам факт признания послевоенных границ уже только благодаря этому Брежневу можно вообще-то поставить памятник, откровенно говоря. Да? Калининград сегодня – это территория Российской Федерации, потому что в августе 70-го года Косыгин, правда, тогда был формальным руководителем государства, но именно благодаря усилиям Брежнева подписан был этот договор. Причем этот договор как со стороны Советского Союза, так и со стороны Федеративной Республики Германии страшно не нравился американцам. Точно так же, как все, что происходило впоследствии между Советским Союзом и Западной Германией, страшно не нравилось американцам, и то, что мы сейчас видим, абсолютное разрушение российско-германских отношений, это в каком-то смысле многолетняя работа Соединенных Штатов Америки по отрыву Советского Союза и России от Германии.
И Великобритании.
И Великобритании. Почему я называю сейчас Брежнева первым глобалистом? Дело не в том, что как бы это важно, нерушимость границ. Именно принято считать, что объединение Германии – это заслуга Горбачева. Первый, кто заложил условия, юридические условия для объединения двух Германий, как бы мы к этому сейчас ни относились, это был Брежнев. Потому что именно в приложении, в дополнительном протоколе к Московскому договору как раз было прописано возможность объединения двух Германий, я почти дословно цитирую, да, в случае, когда сложатся объективные условия. И я хочу сказать, что это был великий триумф Вилли Бранта, потому что он привез из Москвы бумагу, в которой он сказал немцам: «Немцы, придет время, и мы будем вместе». И он был триумфатором. И не могу сказать, что вот история с вот этой фразой о возможности объединения Германии, не могу сказать, что для Брежнева это принесло какие-то внутриполитические очки. Потому что я разговаривал, ну вот еще при жизни, с нашими дипломатами, да, Валентин Фален, Сергей Александрович Кондрашов, который был начальником немецкого отдела КГБ в Берлине. Ну, то есть я разговаривал с людьми первой величины, да, с Троиновским я еще разговаривал, да, которые говорили, что у Суслова была готова даже формулировка для отстранения Брежнева, прекрасная формулировка, за надклассовый подход к международной политике. Брежневу для того, чтобы подписать этот мирный договор, потребовалось очень большое политическое и личное мужество. Потому что, несмотря на то, что там к 70-му году он был вполне себе уже там руководитель государства, хотя ну, не юридически, но формально генеральный секретарь, для него это была вообще довольно опасная история. И не всем это нравилось, надо сказать. Да? Вот этот эпизод еще требует своих исследований, потому что разные взгляды на этот период. Я сегодня ради интереса открыл Википедию. Думаю, дай-ка я посмотрю, что написано о послевоенной Германии. Ну, во-первых, я хочу еще раз сказать, еще раз подчеркнуть, что все, что читаем мы в Википедии, почти все, это мина замедленного действия под существование нашей российской истории и действительности. Вот там вторым пунктом написано, я цитирую почти дословно, потому что я сейчас посмотрел, об изнасилованных немках. в Википедии, на русском языке. Википедия у нас сегодня воспринимается как некий учебник, откуда можно почерпнуть информацию обо всем, от того, как устроены бабочки, да, и заканчивая послевоенной историей Федеративной Республики Германии. Третьим пунктом написано, кто вот нас сейчас слушает, просто откройте одновременно Википедию, и вы увидите. Об изнасилованных немках написано. Количество изнасилованных немок, я цитирую дословно, солдатами Красной Армии не подлежит подсчету. По данным немецких историков, около 2 миллионов изнасилованных немок. Все. Ни слова об изнасилованных немках американцами. Ни слова, ничего не об этом. И это то, что открывает наш российский сегодняшний школьник, студент, кто угодно. Он говорит, да, ну, в общем, мы, конечно, покуролесили в Германии. Правильно все происходит. И ни слова о документах, ни слова о том, как все было на самом деле, и ни слова о тех обвинительных заключениях и о расстрелах, которые были в то время, в 1945 году. Да, были изнасилования, но за это жестоко карали и судили. И я лично видел документы с вынесением приговоров. Можем ли мы найти хоть один документ в американской армии, который хотя бы выносит мягкое порицание? Нельзя насиловать немок. Их нет, потому что любое изнасилование немки считалось обычным делом. А что вы хотите? Американский солдат имеет право делать то, что он хочет. Есть немецкие даже историки, которые изучали этот вопрос, и выяснилось, что 2 миллиона изнасилованных немок-то было. Только насиловали их не советские солдаты, а американские, итальянские. Страшные кровоточащие истории, когда мы читаем воспоминания итальянок и немок, когда пришли прекрасные французские иностранные легион. Что они там творили, это даже невозможно описать. Это дневниковые записи, и они, кстати, опубликованы.
А концлагеря французов для немцев?
Следующая позиция Википедии. Мы несколько отъехали от Брежнева, но сейчас вернемся. Следующая позиция в той же Википедии. Американцы направляли продовольственную помощь на территорию Федеративной Республики Германии для того, чтобы кормить немцев и для того, чтобы кормить военнопленных. А мы ведь знаем документы о том, что погибли десятки тысяч просто от голода немцев, военнопленных, которые оказались в американской зоне. Их просто не кормили. Следующая история, отсюда же из Википедии. Причина раскола Германии на западную и восточную в том, что Сталин и советское правительство грабительски относилось, я цитирую, грабительски относилось к ресурсам Восточной Германии. Это оттолкнуло рабочий класс Восточной Германии, я цитирую Википедию сегодняшнюю, это не на агент. Поэтому возникло две Германии. Ни слова о денежной реформе, ни слова о том, что Сталин, и это написано, считал личным поражением создания двух Германий. То, что Сталин очень долго и тяжело писал обращение к немцам, и он писал обращение ко всему немецкому народу. И Сталин считал, что Германия должна быть единой, неделимой и нейтральной, без никаких советских баз и никаких американских, никакого социализма, никаких колхозов. Почему так Сталин считал? И это записано. Это написано в документах, существует, потому что он считал, что только существование единой, экономически сильной и нейтральной Германии в центре Европы позволит уравновесить экономический потенциал Германии и Великобритании с ее экспансионистскими настроениями. Сталин старался не для себя.
Лондон и Британия наставили на то, чтобы лишить всякой тяжелой промышленности Германии и превратить ее в картофельное поле. Сталин выступил категорически против.
Более того, Черчилль настаивал на разделении Германии на 5-6 областей. Что-то отдать Чехии, что-то Польше, что-то Советскому Союзу, что-то Франции. Об этом ни слова в той самой Википедии, которую я сейчас цитирую. Почему я сейчас заговорил о Википедии? Потому что именно там описана вся эта история. И возвращаясь к Брежневу, почему мы еще говорим о том, что я считаю, что Брежнев первый глобалист Европы? Потому что именно при Брежневе, благодаря заключению Московского договора, благодаря восточной политике Вилли Бранта, впервые при Брежневе широким потоком в Европу, то есть в Германию, хлынул дешевый советский газ. Принято считать, что успех восстановления послевоенной Германии – это план Маршалла. Нет. Успех и экономическое благосостояние послевоенной Германии – это дешевый советский газ. Таким образом, во многом именно усилиями Брежнева экономика Германии, как промышленного сердца Западной Европы, была намертво привязана к экономике Советского Союза. Таким образом, создавались условия для существования единой Европы, о которой еще в начале нулевых годов мечтали Путин, Шрёдер, да, вот эта прекрасная история, там, единая Европа от Лиссабона свободно до находки. Все это было заложено во времена Брежнева и во многом усилиями Брежнева. И это правда. Надо сказать, что вот эта история с дешевым газом в Германии, она сразу же, естественно, не понравилась американцам. Некоторые слушатели, которые нас слушают, они скажут, ну что вы, ну какой Брежнев, о чем вы говорите? Сапог не было, мебели не было, колбасы не было, какой Брежнев? Но мы сейчас говорим несколько о других аспектах международной политики. И факт остается фактом, что именно Брежнев привязал экономику Западной Германии намертво к экономике Советского Союза. Сразу же это не понравилось Соединенным Штатам Америки. Сразу же против Советского Союза были введены санкции, точно так же, как и сейчас. А что такое дешевый газ для Германии? Для того, чтобы доставить дешевый газ в Германию, нужны были трубы. А трубы, несмотря на то, что кажется, что это очень простое, это довольно сложная с точки зрения технологии инженерная продукция, да, потому что трубы должны быть бесшовными, их нужно как-то скатать, их нужно... В общем, труба – это довольно сложный механизм, довольно сложное изделие, и мы это делать не умели. Умели это делать итальянцы и немцы. Каким образом мы получили доступ к итальянским технологиям? Тут уж из песни слов не выкинешь, это была одна из блестящих операций службы внешней разведки, которые все-таки смогли достать секрет бесшовных труб в Италии именно. Что сделали тогда немцы? Немцы понимали, что несмотря на санкции американские, несмотря на то, что это не нравится заокеанскому хозяину, а мы должны понимать, что у Германии весь послевоенный период хозяин один – это Соединенные Штаты Америки, и никто, в общем, это не скрывает. Так вот, несмотря на это, что сделали немцы? На что пошли? На что пошел Вилли Брандт, а потом пошел следующий канцлер Германии Гельмут Шмидт? Они дали колоссальные кредиты Советскому Союзу. То есть в 70-м году они заплатили Советскому Союзу большие деньги, и только к 73-му году они получили газ. На эти деньги 3 года мы строили трубы, мы покупали и строили трубы. Да. Потом, конечно, санкции стали подрубать эту историю, но факт остается фактом. Вся экономическая мощь послевоенной Германии, особенно 70-х годов, это прекрасная Мерседес, это БМВ, это все, да, дороги, да. Все это во многом, конечно, благодаря советскому дешевому газу, в том числе благодаря усилию Брежнева. Что Советский Союз получил взамен? Советский Союз получил колоссальное количество валют. Это было время колоссального изобилия. Вопрос, каким образом советская экономика распоряжалась этой валютой, этими колоссальными средствами, это уже другой вопрос, и мы можем о нем поговорить. Принято считать, что мы на эти деньги что-то закупали, какой-то импорт, и все остальные деньги разбазаривались, там интернациональная помощь и так далее. Это не совсем так. О деньгах, о тех безумных деньгах, которые шли в Советский Союз в обмен на наш газ, проданный в Германии, это совершенно отдельная тема, и она ждет своих исследователей, но там деньги тоже не были разбазарены понапрасну, но это другая тема. Таким образом, именно Брежнев оказался автором единого экономического механизма Европы 70-х годов.
Вот если мы вернемся к биографии, ранней биографии Брежнева, мы неизбежно должны упомянуть о том, что он был ветераном войны, но известно его участие вот... Многие смеялись тогда же над вот книгой «Малая земля» и прочее. Анекдоты разные. Но факты остаются фактом. Это был человек, который прошел горнило войны, не так ли? И сохранил память о ней. Вот как ты видишь, ну, когда пишешь книгу или что-то, то понятно, за цифрами, за какими-то историческими фактами, цитатами, свидетельствами, статистикой просматривается все-таки облик человека, его как бы профиль, его характер. Вот как бы ты в нескольких штрихах, что бы ты мог о нем сказать? Вот некоторые считают, что он был добрым человеком.
Ну, прежде чем сказать.
Компанийским, любил выпить. Умел с людьми общаться. Кстати, многие считают, что он очень даже владел искусством сдержек и противовесов, расставляя людей на знаковые такие посты. Ну, вот что у тебя какое
впечатление? Прежде чем спросить у меня, что я думаю о том, каким был Брежнев, интересно спросить у Сталина, что Сталин думал о Брежневе. Ну, Сталин, когда увидел Брежнева, он сказал, красивый молдаванин. Хотя Брежнев не был молдаванином. А вы знаете, я полагаю, что Брежнев был из той когорты военных, которые прошли горнило войны. Я напомню, он закончил войну в звании генерал-майора. Вот. А мы с вами знаем, что в годы Великой Отечественной войны генералами просто так не становились. Да. Это уже как бы история послевоенных времен паркетных генералов. Да. Вот. И, кстати, по поводу малой земли, конечно, много было анекдотов. Тоже усилиями победить которые ввели историю к развалу Советского Союза, вот это вышучивание истории, вышучивание советской истории, вышучивание советских лидеров, вот это брови, анекдоты там и так далее, и так далее. Вот это, конечно, все то бесчисленное количество капель, которые били все время по темечку, вот эти капли вогнали нашу советскую историю, вот ту самую резервацию, там, полуюмористическую, да, в которой мы сегодня находимся. Но, кстати, если кто-то прочитает «Малую землю», это очень интересная книжка. Вот это интересная книжка, и там смеяться не над чем. Писал ли ее сам Брежнев? Много анекдотов на эту тему. Ну, хорошо, не писал, ну и что? Но мы же знаем, что существует практика для первых лиц государства, когда Брежнев не первый, не последний лидер, которому пишут доклады, речи, книжки и так далее. Потому что если бы он писал книжки, когда бы он руководил государством? Поэтому я бы здесь не ерничал, конечно. А «Малая земля» это... «Малая земля» это книжка, которую стоило бы и сегодня почитать. Много узнаем оттуда неизвестного, кстати. Теперь по поводу личности Брежнева. Почему именно Брежнев оказался во главе государства? Потому что, в принципе, никто Брежнева не рассматривал. Но тут история произошла какая? Когда умер Сталин, окружение Сталина, конечно, страшно боялось, во-первых, прихода к власти Берии. Потому что очень боялись, что Берия продолжит чистки, что Берия начнет вычищать ближайшее окружение. Все страшно устали, все хотели отдохнуть. Потому что Сталин был, конечно, великий политик, Сталин был великий победитель, Сталин был великий стратег и великий менеджер, но одновременно, конечно, Сталин был и очень тяжелый человек, да. И я так полагаю, что к тому моменту система просто устала от излишней жесткости Сталина, от менеджера вот такого уровня, да. Поэтому первое, что, конечно, вот ближнее окружение Сталина, вот оно было очень разное, оно было очень лоскутное, да, потому что, ну, главным могильщиком имени Сталина оказался Хрущев, у которого самое, что там говорить, руки по локоть, это по колено точно. В крови, конечно, да. И он оказался главным
отец
могильщиком.
Отец оттепели, меня умиляет.
Да. И мы знаем, которые... существует огромное количество там свидетельств и доказательств, что когда Хрущев пришел к власти, печи горели круглые сутки, уничтожая документы с расстрельными списками, которые были подписаны Хрущевым. Их, кстати, все так и не сожгли. Вот. И мы даже не можем представить, какое количество было документов уничтожено для того, чтобы обелить, для того, чтобы вывести из-под удара, из-под суда истории большое количество тех, кто стоял как бы в первом круге сталинской власти. Поэтому, когда был ликвидирован Берия и к власти пришел Хрущев, да, то выяснилось, что Хрущев ничем не лучше, ибо он был непредсказуем, он был точно так же авторитарен. И, кстати, именно благодаря усилиям Хрущева огромное количество внешнеполитических завоеваний, которые мы получили в результате кровопролитной победы в Великой Отечественной войне, вот большое количество послевоенных каких-то приоритетов, да, преференций, которые вдруг ни с того ни с сего получил Советский Союз, мы должны понимать, это не только гений наших политиков, это победа, оплаченная кровью миллионами жизней советских солдат. И когда пролив Дарданеллы уже практически должен был бы стать советским, да, и когда в Стамбуле должна была появиться советская военная база, уже документы были готовы для этого, и умирает Сталин, и буквально на следующий день с чувством глубокого облегчения, ну, не на следующий день, через какое-то время срочно публикуется коммюнике Министерства иностранных дел о том, что Советский Союз отказывается от претензий на Дарданеллы, Советский Союз отказывается от своих притязаний на территорию, которые должны были отойти советской Армении, ведь задача Сталина была какая? Вернуть территорию, исторические территории Армении, советской Армении в Советский Союз. И торопясь просто в припрыжку, бегом-бегом в перегонки, как мы постарались сдать те позиции, которые завоеваны были там, кровью советских солдат, плюс внешнеполитическими усилиями Сталина. Таким образом, что мы должны понимать? Что когда ушел Сталин, когда ушел жесткий, тяжелый Сталин, да, когда быстро ликвидировали Берию, которую очень боялись, да, и когда встал вопрос о том, что непредсказуемый, не очень хорошо образованный, импульсивный Хрущев, Хрущев тоже не подходит для руководства Советским Союзом, да, встал вопрос, кто же должен сменить Хрущева. И вот здесь неожиданно возникла фигура Брежнева.
Спасибо вам. Напоминаю, гость нашей программы Прокопенко Игорь Станиславович, автор и ведущий программы «Военная тайна», семикратный лауреат премии ТЭФИ, известный документалист, писатель. И мы не прощаемся надолго. Через неделю мы продолжим нашу беседу.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.